говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение серии портретов претендентов на пост президента США. Что остается за кадрами Хиллари Клинтон? Армения. Почему так трудно даются выборы в странах Южного Кавказа? Ожидает ли Россию оттепель имени Дмитрия Медведева? И наука. Цикл происхождения жизни, появление первых живых микроорганизмов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе мы продолжаем серию портретов кандидатов в президенты США. Лидер от республиканской партии уже определился. Им стал Джон Маккейн, о котором мы рассказывали на прошлой неделе. А вот в демократической партии борьба все еще продолжается. И в последние дни ее выигрывает сенатор Барак Обама. После того, как Обама победил на первичных выборах в 10 штатах подряд, американская пресса начала задавать вопрос, не пришло ли время для Хиллари Клинтон впадать в панику. Портрет Хиллари Клинтон подготовил Владимир Абаринов.
О Хиллари Клинтон написаны уже десятки книг, плюс 4, написанные ей самой. Среди этих трудов попадаются сочинения с выразительными названиями. «Что каждый американец должен знать о Хиллари Клинтон», «Американская Эвита», «Путь к власти», «Хиллари Клинтон без прикрас» и, наконец, «Почему ей место в тюрьме». Ее обожают и ненавидят, но равнодушных нет. Это неповторимая смесь шарма, цинизма, стальной воли, целеустремленности, трезвого расчета и повадки, сочетающей достоинство с вульгарностью, это и есть то, что называется харизмой. Вступление Хиллари в президентскую гонку, а она сделала это одной из первых, это будто вброс адреналина в кровеносную систему американской политики. Хиллари Дайан Родом родилась в октябре 1947 года в Чикаго. Ее отец был сыном иммигрантов из Уэльса и начинал трудовую деятельность шахтером в Пенсильвании. Он поступил в университет по стипендии, которая предоставляется одаренным спортсменам. Отец Хиллари играл в американский футбол, а затем сделал успешную карьеру в текстильном бизнесе. Он всю жизнь оставался твердым республиканцем и после замужества дочери не оставлял надежду, что его зять сменит партийную принадлежность. В детстве Хиллари была активистом местной церковной общины, состояла в отряде гелскаутов, была президентом класса, по-нашему старостой, и имела множество отличий за свои успехи в учебе и общественной деятельности. Смена политических ориентиров произошла в колледже, где она поначалу была лидером молодых республиканцев, а потом вступила в демократическую партию. Это было привилегированное частное учебное заведение для девушек – Уэлсли колледж, близ Бостона. Недавно Хиллари побывала в нем снова.
Когда я поступила в Уэсли, у меня и в мыслях не было, что однажды я вернусь сюда в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов. В то время я не была уверена даже в том, что доучусь до второго курса. Я выросла на Среднем Западе, рядом с Чикаго. Я сомневалась, стоит ли мне ехать учиться на Восточное побережье. А уже через месяц после того, как я поселилась в общежитии, я почувствовала, что мои худшие опасения подтверждаются. Многие мои однокурсники бывали за границей, говорили на разных языках. Я старалась на уроках изо всех сил, до тех пор, пока преподаватель французского не сказал мне: «Мадемуазель, ваши таланты таятся где-то в другой сфере».
После колледжа пришел черед университета.
Когда я стала решать, в какой университет идти изучать право, меня пригласили, после того, как я была принята и в Гарвард, и в Йель, на коктейль для будущих студентов в Гарвардскую школу права. Я была знакома с двумя юношами, которые уже учились там, и они сопровождали меня. Мы наткнулись на профессора Пейпера Чейза, крупного солидного мужчину в костюме тройки с часами на цепочке. Он смотрел на всех свысока, и один из моих приятелей сказал: «Профессор, так и так, это Хиллари Родом. Она выбирает между нами и нашим ближайшим конкурентом». Профессор поглядел на меня сверху вниз и говорит: «Во-первых, у нас нет ближайшего конкурента, а во-вторых, нам и так хватает женщин». И я решила идти в Йель. Там было 235 студентов, из них всего 27 женщин, а сегодня женщины составляют большинство на юридических факультетах. Будучи молодым адвокатом, я однажды сказала коллеге, что хочу вести дело в суде, и он ответил мне, что это совершенно невозможно, потому что у меня нет жены. Он спросил меня вполне серьезно: «Когда процесс окажется затяжным, и вы будете поглощены им, кто позаботится о том, чтобы у вас были чистые носки для работы в судебном заседании?» Я, откровенно говоря, об этом никогда не думала. Я всегда стирала себе носки сама.
Хиллари Клинтон делает историю, как говорят в Америке. Она первый реальный кандидат-женщина. Казалось бы, дискриминация по признаку пола осталась далеко в прошлом. но в ходе президентской кампании ей не раз приходилось отбиваться от нападок тех, кто не может смириться с равноправием женщин. На одной из встреч с избирателями в зале вдруг появились несколько мужчин с плакатами, на которых было написано «Погладь мне рубашку».
Все участники этой гонки говорят о переменах, но что это означает?
«Погладь мне рубашку!
Погладь мне рубашку!»
Нельзя ли включить свет? Здесь ужасно темно.
«Погладь мне рубашку!
Погладь мне рубашку!»
А, пережитки сексизма, живы и здоровы.
Весной 71 года, во время учебы в школе права Йельского университета, она познакомилась с Биллом Клинтоном, который тоже там учился. В 75-м они поженились. Спустя 3 года Клинтон в возрасте 32 лет стал самым молодым в истории страны губернатором. В 83-м году ее назвали Арканзасской женщиной года, в 84-й Арканзасской матерью года, можно было дотянуть и до бабушки года, но амбиции Клинтонов простирались гораздо дальше границ штата. В январе 93-го года Билл Клинтон стал 42-м президентом США. Первая леди Хиллари блистала теперь в столице. Чрезмерная, по мнению многих, политическая активность Хиллари создала ей репутацию выскочки, которую никто не избирал, а она теперь встревает в дела государственной важности. Билл относился к этим разговорам добродушно. Во время своей первой президентской кампании он говорил избирателям, что они, как пишут в магазинных объявлениях о скидке, покупают 2 товара по цене одного. Именно в Белом доме супружеский союз Билла и Хиллари дал основательную трещину. Историю с Моникой Хиллари встретила со всей возможной стойкостью и встала на защиту неверного супруга. Теперь он отдает ей долг. Вот фрагмент из предвыборного видеоклипа Хиллари.
Я горжусь тем, как Хиллари ведет свою кампанию. Это разговор о великих целях, которые она ставит перед Америкой, и о том, как их достичь. Но в жизни Хиллари было много такого, о чем вы, возможно, не знаете. События, которые произошли до того, как она стала сенатором. Когда мы познакомились 35 лет назад в высшей школе права, я уже думал о политике, о выборной должности, а она – нет. Она говорила, что никогда не будет никуда избираться. Ее интересовала работа на благо общества.
Хиллари Клинтон прочили в кандидаты еще в 2004 году. Но она уступила дорогу Джону Керри. Не потому, что верила в его победу, скорее наоборот. Расчет состоял в том, что Буш, всего вероятнее, будет переизбран на 2-й срок, и тогда, в 2008 году, пост президента станет вакантным. Так и вышло. Хиллари поджимает возраст. В прошлом году ей исполнилось 60 лет, поэтому для Хиллари вопрос стоит ребром – или сейчас, или никогда. В какой-то момент она не выдержала напряжения борьбы и уронила слезу перед телекамерами. Женщина-избирательница спросила ее, как ей удается при такой нагрузке так выглядеть и вообще быть всегда в форме.
Это нелегко, и я не смогла бы, если бы не верила страстно, что так надо. Знаете, эта страна дала мне столько возможностей, я просто не хочу, чтобы нас отбросило назад в прошлое. Я воспринимаю это близко к сердцу. Это не просто политика, не просто публичная деятельность. Я вижу, что происходит. Мы должны развернуть страну. Некоторые думают, выборы — это такая игра. Один проиграл, другой выиграл. Подумаешь, речь идет о нашей стране, о будущем наших детей. Речь идет обо всех нас вместе взятых. Некоторые из нас участвуют в кампании, несмотря на сомнительные шансы. Мы делаем это, каждый из нас, потому что нам не безразлична судьба страны. Некоторые из нас правы, другие ошибаются. Некоторые готовы руководить страной, другие нет. У нас множество проблем, есть опасность, что мы потеряем контроль. Эти выборы – одни из самых важных в истории Америки. И потому, как бы я ни устала, а я устала, как бы ни было мне трудно поддерживать форму, будучи все время на колесах, но я стараюсь найти возможность позаниматься на тренажерах, я даже пытаюсь питаться правильно, хотя в дороге самая легкая еда, какую можно раздобыть, это пицца. Я просто твердо верю в нас, как в нацию, поэтому я сделаю все, что смогу, чтобы доказать свою правоту, а там пусть решают избиратели.
Но американская политика слезам не верит. Минутную слабость сенатора Клинтон тут же истолковали как ловкий ход, рассчитанный на сочувствие публики. Об этом Хиллари спрашивает обозреватель NBC Тим Рассерт.
В Нью-Гэмпшире произошла знаменитая сцена, где вы слегка не совладали с эмоциями. Это было переутомление, разочарование. Что это было?
Нет, Тим. На самом деле это был момент реального эмоционального общения с людьми. Все мы, кто избирается на пост или занимает пост, я знаю, в это трудно поверить, но мы живые люди. И когда я езжу по стране, веду кампанию, я стараюсь сделать что-то для других. И когда меня спрашивают, с каким настроением вы встаете, это задевает меня за живое. Это то самое, чего я хочу, чтобы мы все думали друг о друге. С каким настроением мы встаем? С каким настроением одеваемся и идем решать проблемы, с которыми сталкивается Америка? Это то, что я собираюсь сделать на посту президента.
Хиллари не щадят ни журналисты, ни юмористы. Вот один из самых невинных анекдотов. Зачем Хиллари избирается в президенты? Должна же она, в конце концов, увидеть, как выглядит президентская спальня. Но и сама она не лишена чувства юмора. Однажды во время перелета из одного города в другой, она взяла в руки микрофон и обратилась к сопровождавшим ее репортерам в качестве стюардессы.
Через несколько минут я выключу табло «Пристегните ремни». Однако, как я узнала недавно, дорога предстоит ужасно тряская. Так что, может, имеет смысл не отстегиваться? А в случае неожиданного падения рейтинга в вопросах, самолет изменит маршрут и вернется в Нью-Гэмпшир. Посмотрите в окно справа. Вы видите Америку, которую одолевают налоговые льготы для богатых и бесконечная война. Посмотрите в окно слева. Вы видите там Америку, у которой крепкий средний класс и прочная репутация в мире. Как только мы наберем крейсерскую скорость, мы предложим вам развлекательную программу. Мою речь в различных вариациях. Спасибо за то, что вы отдали предпочтение этому самолету, самолету, на борту которого находится самый опытный кандидат. Спасибо всем вам и удачного полета.
Чем бы ни закончилась для Хиллари Клинтон нынешняя кампания, она уже оставила в ней яркий след.
Рассказывал Владимир Абаринов. В следующую среду портрет последнего претендента Барака Обамы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Победителем прошедших накануне президентских выборов в Армении назван премьер-министр республики, лидер республиканской партии Серж Саркисян. Он набрал почти 53% голосов. Второе место в президентской гонке занял первый президент республики Левон Тер-Петросян. У него 21,5%. Сторонники Левона Тер-Петросяна не согласились с официальными итогами выборов, и в центре Еревана прошли массовые акции протеста. За развитием ситуации в Армении следит Олег Кусов.
Президент Армении Роберт Кочарян поздравил с победой на выборах Сержа Саркисяна именно в то время, когда сторонники оппозиции собрались на акцию протеста в центре Еревана. На митинге было оглашено заявление центрального предвыборного штаба кандидата в президент Армении Левона Тер-Петросяна. В нем подчеркивалось, что президентские выборы сопровождались использованием всего арсенала масштабных фальсификаций. Предвыборный штаб Левона Тер-Петросяна не признал опубликованных Центральной избирательной комиссией Армении итогов голосования и потребовал проведения новых выборов. Как заявил Левон Тер-Петросян, у оппозиции есть четкий план действий, благодаря которому в Армении окончательно будет установлена власть закона. Акция протеста была вызвана грубыми нарушениями во время голосования, утверждает руководитель аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степан Григорян.
Было громадное число нарушений на выборах, и они зафиксированы. Зафиксированы не только доверенными лицами Левона Тер-Петросяна, но и наблюдателями. Массовое насилие во время избирательного процесса было. На многих участках, где выигрывал Левон Тер-Петросян, в период, вот буквально в период подсчета голосов избирателей, когда видели, что проигрывает премьер-министр, врывались какие-то группы людей, громили эти участки и сбивали доверенных лиц Левона Тер-Петросяна. Конечно, были и другого типа нарушения, когда подкуп избирателей, избирателей группами на автобусах свозили. Такие нарушения тоже были, но на фоне силовых действий, конечно, эти уже нарушения смотрятся по-другому. Очень много поймано людей с липовыми паспортами. Очень много людей с чужими паспортами приходили. Но самое главное, это то, что по телевидению, по всем каналам продолжалась агитация в пользу премьер-министра. Например, все огромные плакаты премьер-министра не были сняты. По телевидению, по многим каналам буквально шла реклама премьер-министра, что вот стабильность он может обеспечить, поэтому он и должен быть и так далее.
Говорил Степан Григорян. Сторонникам Левона Тер-Петросяна следует оказывать свою правоту в суде, а не выводить людей на улицу. Тем более, что предвыборная кампания первого президента строилась на фальшивых лозунгах, утверждает депутат парламента Армении, член республиканской партии Армен Ашатян.
Предвыборная кампания этого кандидата была построена на гнусной лжи, на провокациях, на информации который не соответствовал действительности. И я не удивляюсь, что поствыборные процессы они пытаются свести к уличным акциям протеста и к непризнанию выборов. Естественно, были нарушения. Эти нарушения зафиксированы как местными, так и иностранными наблюдателями. Но по общей оценке нарушения в основном носили технический характер и не могли играть влияющую роль на результаты выборов. Было очень много провокаций со стороны наших политических оппонентов. Они с самого начала шли на то, чтобы был в тень на предвыборные и выборные процессы в стране. Есть законные методы оспаривания результатов, есть возможности требовать пересчета голосов. Если они действительно уверены в том, что у них украли победу в кавычках, тогда закон позволяет им это доказать действительно де юре, а не выводить людей на улицу.
Говорил депутат Армен Ашатян. Представитель официального Еревана утверждает, что Армения вступила в стадию экономической и политической стабилизации. Подобные заявления служили одним из главных аргументов власти в пользу преемника президента Качаряна, премьер-министра Саркисяна. Оппоненты называют данное утверждение мифом. Слово руководителю аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степану Григоряну.
Действительно, у нас определенный экономический рост есть. Но этот рост никакого отношения не имеет к армянскому народу. То есть это рост монополистического капитала, то есть какая-то группа олигархов там обогащается за счет снижения долларового курса, за счет строительства элитных домов и так далее. То есть рост действительно есть, но он некачественный, он не за счет расширения производства, увеличения рабочих мест. Это не производство у нас увеличилось, не региональное сотрудничество не расширилось, не более того, я вам больше скажу, не увеличилась торговля с Россией. Мы же судим по конкретным факторам. Например, товарооборот с Россией упал. Поэтому главное, мне кажется, критерий, как наш народ голосует, как наш народ считает, у него власть хорошая или плохая. И самый главный критерий, если власть такая хорошая, пусть она проведет честные выборы и честными выборами опять выберется. А не так, что вот Роберт Кочарян был хорошим руководителем и пусть будет Серж Саркисян. Во-первых, сам Роберт Кочарян, легитимность достаточно низкая. Всем известно, что в 2003 году миссия ОБСЕ эти выборы 2003 года президентские объявила недемократическими и не соответствующими демократическим нормам.
Оппозиционеры не хотят видеть очевидные успехи власти. Так считает депутат парламента Армении, член республиканской партии Армен Ашатян.
Я давно привык к подобным заявлениям представителей радикальной оппозиции, потому что для них все эти достижения, которые достигла и Армения, и Карабах, имеют нулевое значение, так как эти люди совершенно непригодны к конструктивной работе. Я очень сожалею, что политические силы пытаются бросить тень на страну, на государство, ставят под вопрос решения Нагорно-Карабахского вопроса, пытаются придать забвению на международном уровне вопрос международного признания геноцида армян и многое другое, что просто не может соответствовать армянским национальным и государственным интересам. Организации экономические, политические и другого рода давно уже в течение этих 10 лет сами фиксировали успехи, которые были у нашей страны. На этом фоне всеобщих оценок мнение радикальной оппозиции становится, мягко говоря, просто смешным. У нас в Армении сейчас такая пословица бытует, что есть три вида лжи. Это ложь, наглая ложь и заявление штаба Левона Петросяна.
Действующая власть всегда выступала за укрепление отношений с Россией, подчеркивает Армен Ашатян.
В основном интересы Армении совпадают с интересами России, как в тактическом, так и в стратегическом плане. Естественно, что общий вектор международной политики у нас в течение последних 10 лет все более прорисовывался. Я уверен, что подобная политика будет продолжена и в будущем, потому что Россия для нас стратегический партнер. Российские войска – один из важнейших компонентов национальной безопасности Армении. Огромные инвестиции российского капитала в страну. И это лишь некоторые компоненты, из чего складываются армяно-российские отношения.
Официальная Москва в ходе предвыборной кампании в Армении была на стороне действующей власти, хотя и вела себя инертно, так считает ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Россия ведет себя традиционным образом. Довольно-таки вяло и лениво, но в общем у России обычно есть такая традиция, инерция, как угодно это называть, поддерживать то, что уже есть, поддерживать те власти, которые уже есть. Серж Саргсян является действующим премьер-министром, соответственно, у него есть какие-то наработанные связи, есть какие-то люди, с которыми он контактирует, нетворки, сети там и так. И происходит то, что обычно происходит в таких случаях. Ну, приехал Зубков, там заключаются какие-то громкие договора на глазах у телезрителей. Я думаю, что это все более-менее бесполезно.
Российские эксперты, в отличие от политиков, проявили к президентским выборам в Армении пристальное внимание. Заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов считает, что отношения между Москвой и Ереваном в ближайшие годы не изменятся.
Я полагаю, что в краткосрочной перспективе, а речь идет примерно о времени, может быть, год-два, ситуация вряд ли поменяется кардинально. Несмотря на очевидное заигрывание части армянской элиты с Западом, как я понимаю, общий тренд все же останется пока неизменным. Для России же, да, Армения в условиях того, что Грузия однозначно занимает антироссийскую позицию, а Азербайджан ведет сложную игру между Россией и Западом, в целом придерживаясь проамериканского курса, Армения является военно-стратегическим партнером на Кавказе. Что касается российского бизнеса, например, то и его интересы в Армении присутствуют, но, правда, не в той степени высокой, как, допустим, в странах Центральноазиатского региона. Поэтому получается так, что тенденция такая. Интересы российские по отношению к Армении остаются или в геополитическом плане усиливаются. А что касается интересов Армении по отношению к России, то здесь я все-таки допускаю в среднесрочной перспективе возможность такой диверсификации внешнеполитических рисков со стороны армянского руководства в сторону более активных контактов с Западом.
Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Президентские выборы в Армении соответствовали нормам ОБСЕ. Об этом сообщили в среду в Ереване международные наблюдатели, представители парламентской ассамблеи ОБСЕ. В заявлении международных наблюдателей была отмечена необходимость усовершенствования избирательного кодекса Армении и повышения уровня доверия общественности к избирательным процессам.
За выборами в Армении следил Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Минатома России Евгения Адамова к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Во вторник суд признал Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В Северной Осетии со второй площадки Зарамакской гидроэлектростанции, на которую в понедельник сошла лавина, эвакуированы 135 человек. В результате стихийного бедствия погибли 3 человека. Россия предложила Украине совместно осваивать нефтегазовые месторождения в обеих странах, заявив при этом о необходимости соблюдения прав российских инвесторов на Украине. Вопрос о сотрудничестве двух стран обсуждались в среду в ходе визита в Москву премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая встретилась с президентом России Владимиром Путиным и главой российского правительства Виктором Зубковым. Предвыборные дебаты на телеканале «Звезда» завершились дракой. Кандидат в президенты России Владимир Жириновский подрался с представителем другого кандидата Андрея Богданова, Николаем Гоцем. Лидер Демпартии Богданов намерен обратиться в прокуратуру и Центр избирком с жалобой на действия Жириновского. В Назране при обстреле поста погиб сотрудник милиции, еще один ранен. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Ингушетии, в момент нападения на посту дежурили милиционеры из Петербурга. Президентские выборы в Армении в целом соответствовали международным стандартам, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наблюдатели ОБСЕ вместе с тем подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования избирательного процесса, чтобы исключить имевшие место недостатки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Москве после встречи с главой МИД Турции, подверг критике решения Европейского Союза об отправке правоохранительной миссии в Косово. Доход афганских крестьян от производства опиума в 2007 году составил около 1 миллиарда долларов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Ожидает ли Россию оттепель имени Дмитрия Медведева? И наука. Цикл происхождения жизни. Появление первых живых микроорганизмов. Выступление Дмитрия Медведева в Красноярске оживило надежды либеральной интеллигенции на демократические реформы в послепутинский период. Кандидат в президенты России, излагая свою 4-летнюю программу, высказался в поддержку независимой судебной системы и средств информации. Стали даже поговаривать о возможности оттепели с приходом нового президента. С российскими политологами на эту тему беседовал Андрей Бабицкий.
Политтехнолог Станислав Белковский считает, что изменения коснутся исключительно внешней стороны. Медведев должен придать фасаду политического режима в России более либеральный, менее пугающий для Запада облик.
Оттепель будет проявляться, во-первых, в либеральной риторике, в многочисленных обещаниях того, что свободы грядут и достаточно скоро. Оттепель будет проявляться в прекращении ряда риторических конфликтов с Западом. Именно риторических, потому что никаких политических в реальности конфликтов с Западом не существовало и при Путине. И Россия никогда не позволяла себе занимать жесткую антизападную позицию по сути, что показывает и нынешняя история вокруг провозглашения независимости Косово. Но если говорить о реальной трансформации политической системы России не на уровне риторики, а на уровне фактической политики, то будет продолжаться закручивание гаек, то есть будет сокращаться пространство для деятельности легальной оппозиции и сокращаться пространство свободы слова, в том числе за счет проникновения инспектирующей и карающей руки власти уже и в интернет, чего не было при Владимире Путине. Дело в том, что тут важен не Медведев сам, важна логика системы. Смягчение риторики по отношению к Западу и прекращение риторической конфронтации для Медведева абсолютно необходимо, поскольку это является непременным условием легализации российской политико-экономической элиты на Запад. Решение одной из важнейших задач путинского режима, с которой сам Владимир Путин не справился, что и сделало необходимым выдвижение именно преемника с либеральным имиджем Дмитрия Медведева. Но эта же система никоим образом не востребует демократию и свободу слова в самой России. Напротив, любые проявления оппозиционности, любое неподконтрольное слово, мысли, действия остаются для этой системы крайне вредны, поскольку нарушают стабильность ее функционирования. Поэтому никакой реальной оттепели во внутренней политике в России я не жду и наоборот.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что команда, находящаяся у власти, это люди с устойчивыми, сложившимися взглядами и стилем управления. Поэтому серьезных изменений ожидать не стоит.
Какая может быть оттепель? Вряд ли может идти речь о какой-то большой политической реформе, либерализации, демократизации и так далее. Все руководство страны – это политики, чиновники, администраторы, которые все-таки исповедуют подход абсолютно технократический, абсолютно рациональный, где существуют четкие управленческие схемы, где большое значение придается вертикали и так далее. Плюс они все находились в вполне сознательном возрасте, в то время, когда у нас уже имелся демократический эксперимент конца 80-х годов. И завершился он очень плачевно для той политической системы, которую пытались демократизировать, пытались реформировать.
Похожим образом видит ситуацию правозащитник и публицист Александр Подробинок. Система сложилась, теперь она самостоятельно определяет политический курс поверх голов конкретных руководителей.
Мне Медведев кажется не таким злодеем, как, скажем, Сергей Иванов или многие другие. Но ведь это на самом деле не очень существенно, потому что текущую политику будут определять не личные пристрастия господина Медведева, как и любого другого преемника, а та ситуация, в которой они окажутся. Ситуация будет диктовать, окружение будет диктовать, двор будет делать короля. Конечно, имеет значение и личный фактор, но я думаю, что главное, существенное значение будет иметь расклад политических сил, и именно те политические силы, которые сегодня осели в Кремле. Для того, чтобы изменить это в какую-то в лучшую сторону, требуется или годы и годы, десятилетия кропотливого труда, или давление улицы.
Медведев по характеру человек мало в чем уступающий в жесткости самому Владимиру Путину, считает Станислав Белковский, а потому он будет уверенно набирать силу, оказавшись в кресле президента.
Я уверен, что Медведев не будет зависим от Путина. Если критерием самостоятельности является независимостью от Владимира Путина, то Медведев, конечно, будет самостоятельным президентом. Разумеется, никакой диархии, никакого двоевластия в России быть не может по определению, поскольку Россия страна монархическая, и в ней законным правителем считается только тот, кто сидит на троне. Никаких правителей из укрытия, из-за угла, из подполья быть не может, в отличие от Китая и многих других стран мира. Кроме того, форменная истерика, которую закатил своему народу и элитам Владимир Путин в феврале, а иначе как истерику я его развернутые выступления с нарочитым акцентированием его заслуг перед Родиной назвать не могу, свидетельствует о том, что уже в январе 2008 года, еще за 2 месяца до выборов и за 4 до инаугурации нового президента, Владимира Путина начали серьезно забывать. Элиты уже выстроились в очередь к Медведеву, и уже по России пополз вполне отчетливый шепот: ну, наконец-то, этот уходит. Этот шепот был преисполнен надежд на нового приходящего нормального президента, что и вызвало, собственно, у Путина смертельную обиду и ревность по отношению как к Медведеву, так и к элитам. Люди, которые близко знают Дмитрия Медведева, называют его человеком жестким, цепким и злопамятным. Плюшевый образ, который формировали средства массовой информации на протяжении нескольких лет, действительности никоим образом не соответствует. И это подтверждается примерами из жизни. Я могу вспомнить хотя бы 3 эпизода, когда Дмитрий Медведев, вопреки очень серьезному сопротивлению элит и влиятельных фигур и групп, добивался своего в аппаратном плане. В 2002 году он отстоял не чуждую ему лесопромышленную компанию «Илимпалп», в которой он работал и где был младшим партнером в 90-е годы, от рейдерского захвата со стороны Олега Дерипаски. А надо понимать, что Олег Дерипаска в то время был сильнее Медведева, намного сильнее «Илимпалпа». Тем не менее, Дмитрий Анатольевич взялся за дело и довел его до конца. Дерипаска, который был в миллиметре от успеха, вынужден был отступить. В 2004 году Дмитрий Медведев добился назначения председателем высшего арбитражного суда своего друга и однокашника по Ленинградскому университету Антона Иванова. Несмотря на яростное сопротивление как судейского сообщества, которое было шокировано тем, что во главе высшего арбитражного суда станет юрист без малейшего опыта судейской работы, беспрецедентный случай в истории нашей судебной системы, и несмотря на ожесточенное сопротивление других кремлевских групп, в первую очередь Игоря Сечина и Виктора Иванова, которые хотели видеть на этом посту совсем другого человека. Наконец, история компании «Росукрэнерго», посредников газовой торговли между Россией и Украиной, несмотря на давление самых разных сторон, США, Евросоюза, Украины, определенных влиятельных групп в самом «Газпроме», Медведев эту компанию отстоял. Поэтому я думаю, что в тактических вопросах текущей политики Медведев будет с каждым днем наращивать ресурс собственного влияния и уменьшать влияние Путина на какие бы то ни было дела. Кроме того, по тем настроениям, которые сегодня бытуют в команде Медведева, можно судить, что никакого Путина они во властной машине будущей России не видят. Другое дело, что у Медведева нет стратегического видения и понимания того, какие реальные проблемы стоят перед Россией. Во многом наша страна будет развиваться по инерции.
Тем не менее, по словам Алексея Макаркина, реформы при Медведеве, не затрагивая основ системы, могут оказаться вполне серьезными, поскольку задачи, стоящие перед государством, требуют новых подходов.
Если мы посмотрим на историю 2 сроков правления теперешнего президента России, то мы видим определенную эволюцию. Первоначально приоритетом являлась инвестиционная привлекательность России, в том числе для иностранных инвесторов. Проводились реформы, была проведена судебная реформа, земельная реформа, был принят новый трудовой кодекс, был принят ряд других документов. Затем в 2003 году приоритеты были изменены. Приоритетом стало обеспечение национальной безопасности. Связано это было с целым рядом факторов. И это была и война в Ираке, и связанные с этим угрозы, страхи, фобии. И это была олигархическая проблема, знаменитое дело Ходорковского. Потом оранжевая угроза, опять-таки, которая была очень сильно преувеличена. И, в общем, национальная безопасность стала главной. Сейчас, наверное, возникло желание, продиктованное объективными причинами, каким-то образом уравнять в правах инвестиционную привлекательность и национальную безопасность. Какие-то шаги направлены на улучшение имиджа России, раз, и на конкретные реформы, в том числе в той же самой судебной сфере, они вполне возможны. Однозначный приоритет национальной безопасности, он фактически отсек от любого участия в принятии решений практически всю элиту. Ну, кроме небольшого слоя наиболее влиятельных персонажей, которые были выдвинуты уже при теперешнем президенте. Однако, в течение длительного времени, ну так уж, слишком сильно игнорировать элиту, но это создает проблемы. Эффективности принимаемых решений, проблемы исполнения решений. Какие-то группы должны выдвигать идеи, генерировать их, С этим проблемы есть.
Нельзя рассчитывать на реформы сверху, говорит Александр Подробинок, поскольку они неустойчивы. Общество должно само осознавать необходимость изменений и инициировать их.
По-моему, российский опыт показывает, что Россия сверху не реформируется. Как раз попытки реформ происходят, но они настолько недолговечные, настолько нестабильные, настолько эфемерные, что при малейшем изменении политической конъюнктуры, при приходе какого-то нового человека, не такого хорошего реформатора, все эти реформы вылетают в пшик, в ничего.
Впервые, утверждает Александр Подробинок, оппозиция готова действовать согласованно и не в диалоге с властью, как раньше, а абсолютно самостоятельно.
Говорить о том, что оппозиция пришла к общей стратегии, может быть, немножко преждевременно, это будет преувеличением, но ситуация в России, по ощущениям, не только моим, по ощущениям многих людей, такова, что у оппозиции, кажется, общая беда стала больше, чем общие разногласия друг с другом. И сегодня практически вся демократическая оппозиция оказалась за бортом текущей политической жизни, публичной политики. Они оказались все аутсайдерами, это их сближает, и это как раз является почвой для консолидации. Такие попытки сейчас предпринимаются, будет в середине марта такая попытка объединительная разных демократических сил. Что из этого получится, неизвестно, но, по крайней мере, атмосфера такова, что условия для такой консолидации вот ясно ощутимы, они существуют. Единства вообще нет, и, может быть, даже оно и не нужно. Единство – это очень хорошо для съездов КПСС. Но здесь оппозиция находит общую платформу в том, чтобы требовать справедливых, честных, нефальсифицированных выборов. Вот на этом сходится практически вся демократическая оппозиция. И вот это требование таких изменений, это, согласитесь, системные изменения, это необходимость реформы избирательного законодательства. Я думаю, что это очень хорошо, потому что это не вопрос о том, какая партия пройдет в парламент, какие лидеры будут с кем и как разговаривать. Это вопрос о изменении избирательной системы в пользу демократии.
Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин призывает относиться к ситуации с осторожным оптимизмом. Изменения возможны, хотя они и будут носить частный характер.
Выстраивание отношений с элитой уже будет означать, что власть будет в большей степени воспринимать запросы наиболее передовых групп общества, таких наиболее модернизаторски настроенных, которые в последнее время оказались на глубокой периферии. А у них запросы в значительной степени являются объективно вполне модернизаторскими, вполне реформаторскими, что просто исходит из их идеологии, из приоритетов. То есть, например, российской элите очень хочется провести нормальную цивилизованную судебную реформу, чтобы судебные процессы действительно были конкурентными и зависели от аргументации сторон, от качества работы сторон, и в меньшей степени хотя бы зависели от административного усмотрения, административного произвола. В этом смысле позиции элит вполне корреспондируются с объективными задачами модернизации, стоящими перед страной. И в этом объективно заинтересована и значительная часть представителей российской власти.
Многие аналитики и эксперты из либерального лагеря, не только разошедшиеся в оценке реформаторского потенциала Дмитрия Медведева, высказываются единодушно относительно неизбежности системного кризиса нынешнего политического режима, вне зависимости от того, чью фамилию он будет носить.
О возможности оттепели с российскими политологами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В прошлой передаче цикла «Происхождение жизни» речь шла о том, какую роль сыграли молекулы рибонуклеиновых кислот в развитии живой природы на нашей планете. Сегодня о том, зачем в мире РНК появились белки и ДНК, дезоксирибонуклеиновые кислоты, и о возникновении первых живых микроорганизмов. С доктором биологических наук Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
В какой момент в этом РНК-мире понадобилось появление ДНК и белков?
Начнем, например, с ДНК. Синтез ДНК идет очень похожим образом на синтез РНК. Чтобы получить из рибонуклеотида РНК-кирпичика дезоксирибонуклеотид, то есть ДНК-кирпичик, достаточно одной химической реакции. Но это маленькое химическое изменение приводит к тому, что молекула становится более устойчивой. Вот ДНК, она более устойчива, чем РНК. Она лучше годится на роль хранителя информации.
Устойчиво это имеется в виду более...
Химически устойчиво. Она дольше живет. РНК – молекула довольно коротко живущая, особенно при высоких температурах. И РНК – молекула химически активная. она активно сворачивается в разные трехмерные конструкции.
И вступает, соответственно, в реакции.
Вступает во всякие быстрее, реакции. Чаще. Да, она может там что-то катализировать, сама себя. А ДНК инертная молекула, она спокойная.
Консервативная.
Консервативная, да. Хотя смысл тот же самый, последовательность нуклеотидов. Поэтому, в принципе, можно представить себе, что ДНК изначально возникли как некая покоящаяся стадия в жизненном цикле РНК для переживания неблагоприятных условий, например. Простая химическая реакция, и мы переходим в спокойную форму.
А как появились белки?
Белки имеют совсем другую химическую природу, чем РНК и ДНК. Они вообще по-другому сделаны из другого. Они сделаны из аминокислот, и даже по химическому составу, по элементному составу отличаются. Вот если в ДНК и РНК содержится много фосфора, то в белках фосфора нет вообще. Аминокислоты не содержат фосфора. Зато в ДНК и в РНК нет серы. Сера не входит в состав этих молекул совсем. В белках обязательно есть сера. Поэтому можно себе представить, что эти два типа органических молекул вообще изначально в разных условиях зарождались. И, может быть, где-то в одних местах существовали какие-то каталитические циклы на основе РНК, а в других существовали какие-то циклы на основе белков. Но в какой-то момент они соединились, вступили в симбиоз и начали взаимно катализировать синтез друг друга. РНК катализировали синтез определенных простых белков, а белки катализировали синтез определенных РНК. От этого этапа тоже остались некие забавные следы в строении некоторых молекул, небольших активных биологических молекул.
Какие?
Ну, вот есть такой кофермент А. Я очень люблю разглядывать его формулу. Это небольшая сравнительно молекула, которая играет ключевую роль во многих химических процессах, например, в синтезе жиров, липидов. Если посмотреть на эту молекулу, то мы увидим, что это, опять же, рибонуклеотид с некоторыми модификациями, которому приделан странный такой хвостик, который очень напоминает примитивный короткий белок. Там есть две так называемые пептидные связи.
А как возник генетический код?
Генетический код — это в современных живых организмах, это то, через что реализуется основная информационная связь между РНК и ДНК с одной стороны и белками с другой стороны. Это что такое? Каждые три нуклеотида в молекуле ДНК кодируют одну аминокислоту в молекуле белка. Или, если пользоваться той терминологией, которые мы пользовались до сих пор, можно сказать, что три нуклеотида, последовательность из трех определенных нуклеотидов, ДНК или в РНК, катализирует присоединение строящейся молекулы белка строго определенной аминокислоты. Сейчас никто не знает, как именно появился генетический код. Известно, что он одинаков у всех живых организмов. Гены разных живых существ, от бактерий до человека, они являются взаимопонятными. Код одинаков. Это говорит о том, что он возник один раз, все ныне живущие организмы унаследовали вот именно это этот генетический код. Если другие варианты и были, то они не дожили до наших дней. Скорее всего, в начале генетический код был не полным, не строгим, не четким. Катализ был не точный, а приблизительный. Специфический катализ должен был развиваться постепенно. Но это мы уже вступаем в область неких домыслов. В общем, мы не знаем, как возник генетический код. Но еще есть такая проблема, как взаимодействие с липидными мембранами. Все живые клетки ограничены снаружи мембраной, которая у большинства живых организмов состоит из липидов.
Из жиров.
И в теории РНК мира до недавнего времени была большая проблема. РНК очень плохо взаимодействуют с липидными мембранами. Не хотят с ними соединяться, вступать в какие-то комплексы. И было непонятно, как мог существовать окруженный мембраной РНК-организм. Тем не менее, решили исследователи эту задачу. Оказалось, что все дело в ионах металлов, которые образуют комплексы с молекулами РНК. Это резко расширяет возможности рибозимов и активных молекул РНК. Мы знаем, что в Древнем океане было гораздо больше, чем сейчас, растворено всяких редких металлов, ионов, таких как вольфрам, например, которых сейчас очень мало, но раньше их было гораздо больше. Кобальт, молибден. И ионы этих металлов, вступая, образуя комплексы с различными молекулами РНК, резко расширяют их возможности. Казалось, что, соединяясь с ионами кальция, молекулы РНК могут образовывать устойчивые соединения с липидными мембранами и даже могут определенным образом регулировать проницаемость этих мембран. Это все тоже экспериментально
воспроизводится. То есть, на самом деле, они были посредники. Ионы кальция играли роль посредников между ними и помогали им взаимодействовать,
да,
таким образом.
Да, но, в общем, металлы и сейчас играют важную роль, входя в состав многих белков, металлопротеины, они они называются, такие белки. В состав активных центров многих ферментов входят ионы металлов.
Таким образом, мир живой усложнился, и из РНК мира уже возникли организмы, где есть ДНК, есть белки и РНК. А что было дальше?
Дальше мы можем только гадать, какие недожившие до нас возникали конструкции, комбинации живых, самых первых живых существ, но мы можем довольно определенно сказать, что все живое, существующее на планете сейчас, происходит, если не конкретно от одной клетки, от одного общего предка, то от некой вот небольшой популяции клеток. Ну, прежде всего, потому что у нас у всех один и тот же генетический код, принципиально одно и то же строение рибосом, транспортных РНК и многие другие молекулярные особенности одинаковые у всех без исключения форм жизни. Даже придумали название для этого предполагаемого общего предка всего живого. Его зовут Лука. Last Universal Common Ancestor. Последний универсальный общий предок. Жил он больше 4 миллиардов лет назад. По всей видимости, он не был каким-то одним конкретным микроорганизмом, а скорее он представлял собой некое сообщество микроорганизмов, которые активно обменивались между собой генами. Вот, кстати, обмен генами, который и сегодня распространен очень в мире бактерий, это неотъемлемое свойство жизни с самого начала. Те же самые эксперименты по РНК миру, они показали, что эволюция РНК, ну там в разных условиях, пытаются смоделировать в лаборатории, да, вот эволюцию молекул РНК теми или иными способами. Выяснилось, что уже вот начиная с этого самого раннего этапа развития каких-то коротких кусочков РНК в разных условиях, уже ничего не получается, если у этих молекул РНК нет возможности друг с другом обмениваться кусками, соединяться, разъединяться, рекомбинация, так
называемая. Генетическое однообразие противопоказанное.
Да, эволюция идет за счет блочно-модульного принципа. Это как конструктор Лего. Где-нибудь возникает удачная деталька, и она тут же начинает комбинироваться с другими детальками, которые возникли где-то в других местах. То есть жизнь — это конструктор Лего. Детальки не просто так. Детальки все такие, что они там опробованы на каких-то других моделях. Вчера из этого был сделан самолетик, значит, с большой вероятностью из этого получится неплохая машинка завтра. Обмен удачными находками, обмен, ну, удачными мутациями, новыми генетическими вариантами между разными организмами, он должен был идти с самого начала, иначе ничего бы не получилось. А у более сложных организмов этот обмен упорядочился, и появилось половое размножение. Это более эффективная, более совершенная и сложная форма того же самого, по обмену кусочками. Теперь большие споры идут среди биологов по поводу того, какой образ жизни вел первый этот организм.
Этот Лука.
Лука.
Как он жил.
Как он жил, да. Какой у него был обмен веществ, а как он получал энергию. Очень быстро этот Лука дал начало двум ветвям жизни. Это так называемые бактерии и археи. Это две основных группировки прокариотов, безъядерных организмов. Есть два способа поиска ответа на вопрос, какой образ жизни вели древнейшие микроорганизмы. Первое – это так называемый молекулярно-филогенетический анализ, то есть построение эволюционных деревьев на основе сравнения геномов современных микроорганизмов. Строя такие деревья, сейчас для этого существуют очень хорошие, надежные, мощные методики, можно понять, в каком порядке появлялись разные группы, в каком порядке происходили вот ветвления. И таким образом можно понять, кто появился раньше, кто позже, и кто вообще был первым. Вот такой анализ показывает, что с большой вероятностью первыми были метаногенные археи. Это такие микроорганизмы, которые по сей день живут везде, где нет кислорода, но есть хороший восстановитель, такой как молекулярный водород, например. Эти метаногены живут, в частности, у нас в кишечнике. Вот там, где закапывают свалки, они заводятся под землей в бескислородных условиях, производят метан. Вот тает вечная мерзлота в Сибири. Они там тут же заводятся, начинают производить метан в болотах и так далее. Так вот, метаногенные археи, помимо того, что они по сравнительной геномике вроде как хорошие кандидаты на роль первых организмов, они еще и по своей экологии хорошие кандидаты, потому что им ничего не нужно, кроме самых простейших химических соединений для жизни.
То есть они очень неприхотливы?
Да, по крайней мере, они неприхотливы к биологическому окружению своему. Им достаточно таких простых веществ, как углекислый газ, молекулярный водород, который образуется, например, в недрах Земли в ходе определенных процессов. Углекислый газ есть в атмосфере и был всегда, ну и воды немножко, микроэлементы, которые есть в минералах, в земной коре. Но основное — это ему нужен СО2 и H2. И такие микробы реально могут жить в недрах Земли, скажем, без всякой связи с остальной биосферой, не без всякой зависимости от остальной биосферы. И они живут там, в недрах Земли, до глубины в несколько километров. Если все живое на поверхности Земли погибнет, то они долго еще там будут жить, совершенно ни о чем не беспокоясь. То есть это такие очень древние и независимые существа, которые, в принципе, могли бы быть первыми. Любое живое существо размножается в геометрической прогрессии, и отходы его жизнедеятельности должны были бы накапливаться, и очень быстро он бы этими отходами сам бы и отравился. Крупнейший наш микробиолог-академик Заварзин подчеркивает это обстоятельство, и он говорит, что организм, который в состоянии в одиночку замкнуть геохимический цикл, также невозможен, как вечный двигатель. Замкнуть биогеохимический цикл может только сообщество из нескольких разных микроорганизмов, в котором одни микробы утилизируют отходы жизнедеятельности других и таким образом замыкают цикл. Но, с другой стороны, некоторое время мог существовать и один вид микробов, если, например, его развитие было ограничено какими-то факторами, а продукты его жизнедеятельности, отходы его жизнедеятельности не создавали сразу уж очень большой экологической проблемы и потихоньку накапливались.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли беспорядками в Армении несогласие оппозиции с результатами президентских выборов? Об этом беседуем с членкором Российской академии наук Сергеем Арутюновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куба хочет перемен. Народ хочет перемен.
Адамов, не признаешься вину.
Для меня самое главное, что выборы прошли.
Родители уверены, что смерть их сына – результат
изменений. Ведет к свободным выборам. Я имею в виду действительно свободным и честным, а не инсценировкам, которые братья Кастро пытаются выдать за настоящую
свободный
демократию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».